לרגל פטירתו של הארי, לרגל יום פטירתו של
הארי. Мы отмечаем день смерти Ари и прочитаем письмо Баля Сулама, 39-е письмо Баля Сулама, это находится на 735-й странице, со слов начинающих во время смерти его, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. И во время смерти его не было там Хаима Виталя, и вот то, что было сказано слово в слово. Рассказал мне Раби Ицхак Коэн,
один из учеников Ари,
что в смертный час моего учителя, когда я вышел от него,
так рассказывал Хаим Виталь,
вошел он, то есть Раби Ицхак Коэн, и заплакал пред ним и сказал: «На это ли мы надеялись, желая при вашей жизни видеть благо, учение и великую мудрость в мире?» И ответил ему Ари: «Если бы я нашел среди вас всего лишь одного совершенного праведника,
— говорит Ари,
— не забрали бы меня из этого мира преждевременно». И еще не закончив говорить об этом, спросил обо мне, о Хаиме Витале, и сказал: «Куда ушел Хаим? В такой час он покинул меня?» И очень сожалел. И понял Ицхак Коэн из его слов, что он хотел передать мне какую-то тайну. Тогда спросил его Ицхак Коэн: «Что же нам теперь делать?» И сказал Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы с этого дня и далее они занимались вовсе той мудростью, которой я их обучал, ибо не поняли они ее как должно. Пускай занимается ею скрытно один лишь Хаим Виталь». И сказал Ицхак Коэн: «Неужели нет больше надежды?» Ответил Ари: «Если заслужите, я приду к вам и буду учить вас». И спросил его Ицхак Коэн: «Как же вы придете и будете учить нас, если покидаете сейчас этот мир?» И сказал ему Ари: «Не в твоем ведении таинство, каким будет мой приход к вам и прочее», и тотчас отошел в будущий мир.
Понятно, да? Вопросы об этом есть? Нет. Хорошо. То есть, состояние грустное, группы нет, у Ари было 5-6 учеников, были еще такие, которые приходили на его занятия, еще несколько каббалистов, которые жили тогда, в то время, в Цфате. И в момент его кончины так случилось, так подстроили свыше, что рядом с ним находился только Ицхак Коэн, один из его учеников. И даже Хаим Виталь, который был его главным учеником, лучшим учеником, которому он передал всю мудрость свою, не было в тот момент рядом с ним. А Ицхак Коэн не понимал тогда, о чем речь, потому что спрашивал его: «Как ты сможешь прийти к нам?» То есть он пока еще не понимал, что нет различия между мирами, между как может высший уровень появляться в низших, проявляться в низших уровнях, только в том случае, если они готовы принять его. Да.
Мы видим, что когда умер Ари, он символизирует и период избавления, возвращения к духовному, и та группа, которая была у него, чтобы реализовать духовное, и группа Баля Сулама не удалось им реализовать учение, и группа Рабаша им не удалось реализовать учение Рабаша. Что происходит?
Я не думаю, что нужно так говорить: не удалось, не удалось, не удалось. Есть еще множество, было еще множество между Ари и Баль Сулам, был период очень и очень благоприятный Бальшемтова и его групп, когда было просто расцвет этого, и какие они сделали исправления. Мы не всем понимаем, что они сделали. Но каждый действовал там, где он был способен действовать. И сегодня мы действительно видим, что все это было как подготовка, как создание предпосылок, и каждый старался сделать то, что он способен был. Они смотрели также и на нас, посмотрят на нас, на наше время, и тоже скажут, было так и так. Мы стараемся, насколько увидим потом. Но каждый в свое время действует согласно условиям. Я думаю, что... Я лично думаю, что все это, весь этот процесс был как подготовка для нашего состояния сегодня, когда мы сейчас... У нас есть все книги Ари, есть Зоар с комментариями Сулам, и все, что сделал Бальсулам, и все, что подготовил Рабаш. У нас есть все эти вещи для того, чтобы мы раскрыли их и шли дальше. У них не было возможности работать в таких условиях, какие есть у нас, когда уже проявляется общемировой кризис, который чем-то напоминает кризис, который был в Вавилоне. Он чем-то напоминает то, что там, где можно увидеть разбиение человека, разбиение килим. Поэтому нет лучшего времени, чем наше. Бальсулам видел это еще заранее, 70-80 лет тому назад. Он писал о том, что мы находимся в поколении Машеха, начинается избавление, потому что нам было понятно, если мы пришли в землю Израиля и начали, и основание государства было, и все, так, конечно, можно сделать, установить здесь весь порядок и создать все условия для того, чтобы существовать как народ Израиля, как духовная общность, возлюби ближнего как себя, в соединении, в объединении. Бальсуламу это было понятно еще 70-80 лет тому назад. Затем он говорил со всеми предводителями еврейской общины, которая здесь жила. Ну, что получилось, то получилось. Этого нельзя, чтобы это проявилось без осознания зла. А осознание зла может быть только под воздействием или больших ударов, или света, возвращающего к источнику. Сегодня нам дали возможность сделать это под воздействием света. И я надеюсь, что все мы в ближайшем будущем увидим, насколько мы обратны свету, и сделаем исправление. А исправление в объединении общества, в объединении народа, как он писал во всех своих статьях и в газете, которую сдавал. Каждый действует в свою эпоху. Конечно же, каждый хочет привести в мир полное исправление, гмар-тикун, исправить все. Но каждому дают согласно, насколько килим в состоянии вытерпеть. Расчет лишь с большими массами людей, не с нами. Мы, может быть, приложили силы, усилия для того, чтобы быть намного более высоком уровне, но нас... С нами ведут себя, исходя из, принимая в расчет большую аудиторию, широкую аудиторию. И мы должны и в распространении это учитывать, чтобы прилагать усилия к тому, чтобы аудитория, массы были в состоянии воспринять наш материал, который мы им даем. Ты не принимаешь в расчет людей? Тебе кажется, что как у тебя был период, какое-то желание, потребность, на тебя оказывали давление. У них этого нет. Им гораздо тяжелее. вообще начинать как-то подходить к этой идее. Это очень далеко от повседневной жизни человека. Если у него нет решимо, начинать пробуждать решимо, без решимо вообще он животное. Начинать пробуждать решимо в каждом человеке — это процесс. Поэтому то, что случилось с Ари, то, что случилось со всеми группами, случилось, ну и что? Это должно нас как-то охлаждать от того, что на нас возложено. Если это работа такая возвышенная, может быть, то, что тебе дали вложить какой-то грамм туда, это уже огромная заслуга. Если ты думаешь не о вознаграждении, а о своих усилиях, ты можешь оценивать ее как бесконечность.
Из Москвы спрашивают, почему каббалисты отмечают день смерти, а не отмечают день рождения?
День рождения написано, что день рождения у фараона. Да, это отмечается в Торе. Для эгоизма мы так... Зачем нам отмечать день рождения? Проявляться на самом низком, самом маленьком, самом низменном уровне. Я радуюсь тому, что я там появился. Ну, что здесь... Чему здесь радоваться? Простите, что я говорю. Ты сейчас как раз замечаешь рождение своего сына, но... Что мы порождаем? Мы порождаем... Если мы знаем, что мы порождаем тела для того, чтобы они исправляли души, то стоит. Если мы порождаем просто тела, так они страдают. Что есть в этой жизни? Только страдания. Если человек... в этом страдании не делает исправления души, то жизнь ничем себя не оправдывает. Поэтому ты видишь, что люди уже не хотят рожать детей. Во-первых, не хотят их обслуживать. Для чего? Каждый эгоист. Зачем мне обслуживать кого-то другого? И также из-за того, что они правы в том, что они говорят, что эта жизнь в этом мире я порождаю недостаточно того, что я сам страдаю. Именно эгоисты порождают детей. Потому что они любят так с ними играть. Но если человек думает о другом, он, чтобы он пожелал другому эту жизнь, конечно же, нет. Для чего? Ни им, ни заслуги их. Поэтому, если нет духовного процесса, духовного возвышения, постижения совершенства перед человеком, который ты можешь передать сыновьям, так зачем их рожать? Или, если не животное, то они рожают. Когда мы приближаемся к тому, чтобы стать людьми, чтобы у нас есть такие решимот, у нас возникает вопрос, для чего мне их рожать. Потому что на уровне человека это совершенно не оправдывает себя рожать детей. Поэтому мы видим, и чем дальше мы будем идти вперед, будет все меньше и меньше рождаемости. Будет меньше. Это достигнет какого-то уровня, затем будет снижаться. Это зависит от населения, насколько как оно приближается к тому, чтобы достичь уровня человека.
Есть несколько вопросов. Талис Вашингтона спрашивает, имеется в виду смерть материальная или подъем ступени, то, что освободился на будущий мир, говорится?
Нет, он представился отошел в будущий мир. Говорится о людях, которые находятся в духовном, и все их представление в материальном мире относительно окружающих, оно совершенно не отражает каких-то изменений у них самих. Это лишь внешнее проявление, что через внешнюю оболочку, которая называется тело, которую вы видите как тело, он может установить с вами связь. А сам по себе он находится со своей душой, это то, что у него есть, и в этом нет никаких изменений. Материальное тело только для того, чтобы быть в связи с другими и передавать им то, что нужно передать. Поэтому он говорит, что наша связь через мое тело прекращается. Вот-вот прекратится. Если вы хотите продолжать быть со мной в связи, вы должны подняться на уровень души. Там мы встретимся. Я вам передам все. Но вы должны подняться на следующий уровень.
Томер из Иерусалима спрашивает, говорит, почему Ари попросил учеников своих, чтобы они не изучали Каббалу?
Потому что они не получили. Дальше написано ли здесь, что им не удалось воспринять от него, принять в правильной форме его мудрость. Это зависит также от развития человека. Вы видите, что много людей приходят сюда, но у него есть с одной стороны желание, с другой стороны он не воспринимает то, что происходит здесь. Не воспринимает. Он пока еще не в состоянии подняться до уровня восприятия абстрактных идей. Он вращается вокруг. Он хороший парень, хороший приятель. Он прилагает много, много усилий, но пока еще он не в состоянии воспринять порядок мудрости. Он не в состоянии создать внутри себя модель, правильную модель отношения к своей душе. Нет пока что этого. Скрыто от него самого. Мы так не завершим.
Когда Ари прибыл в Цфат, все каббалисты преклонялись перед ним и хотели изучать методику его. Если бы сегодня кто-нибудь был по уровню Ари, никто бы его не увидел.
Да, правильно. Это был период расцвета каббалы в Цфате. И нужно понять, что были каббалисты до Ари. Они были принимаемы. Аудиторией был Рамак, который был известен как каббалист. Он был очень уважаем. И были другие каббалисты. Это было поколение, когда пока еще, перед полным затемнением, которое случилось потом, затем после Ари еще была эпоха Бальшемтова. Во время Ари это было через разум, а у Бальшемтова это было через сердце, которое иначе обращался к народу и распространял науку каббала. Но после этого уже было... Был большой перерыв, где-то 200 лет, до наших дней это еще больше. Это было падение, действительно падением, перед приходом Машиаха, перед днями Машиаха, то, что происходит сегодня. И это действительно, действительно тьма. Мы не в состоянии понять идеалы тех людей, которые жили даже 300-400 лет тому назад. Рабаш, когда я с ним говорил, он мне рассказывал, ты не поверишь, в начале 20 века, если бы ты поговорил с каким-то евреем, который жил там в Польше, жили очень скромно, и ты ему, если ты бы ему сказал, что можно прийти к слиянию с Творцом, кто бы не побежал за тобой? То есть, относительно, уже нельзя было, было запрещено распространять науку каббала. То, что сделали там раввины с Бальсуламом, раввины в Варшаве, предали его анафеме, но люди были пока еще открыты к этому. Было уже стремление к власти, к деньгам, гордыня, все это уже было, но это еще не было настолько в таком масштабе, как сегодня. Это мы в этом... достигаем успеха гораздо больше, чем все остальные народы. Ну, давайте продолжим немножко.
Строчка в Иерахте. Я переписал большой отрывок из книги Хаима Виталя «Врата кругооборотов», чтобы ты увидел, что Ари запретил Хаиму Виталю преподавать свои учения другим, так как тогда он не понимал вестей, которые услышал от Ари полностью.
То есть ему самому было можно учиться. До этого он достиг до такого восприятия, когда мог учиться сам, без влияния со стороны других, вскрытий, скромности. Это было нормально, но обучать других он не мог. Видите, что есть различие между тем и одним и другим.
Вот почему Хаим Виталь не хотел даже упорядочить записи, которые записаны со слов его учителя, а упорядочили их те, кто пришел после него, третье поколение. Наш учитель Рав Яков Цемах, наш учитель Рав Мейр Паприс и наш учитель Рав Шмуэль Виталь. У каждого из них не было всех трудов Ари в полном объеме, так как 600 страниц были украдены при жизни Хаима Виталя. И из них составил Яков Цемах большую часть книги «Древа жизни». Еще из нескольких произведений одну часть Хаим Виталь изъял и велел захоронить вместе с собой в могиле. Так и сделали. А третью часть передал по наследству своему сыну Шмуэлю Виталю, и из нее были составлены известные 8 врат.
Уже с помощью посредством Шмуэля Виталя. Смотрите, какие виражи сделали тексты Ари. Часть была скрыта в могиле, часть была закрыта в каком-то ящике, в сундуке, и так через поколения постепенно их раскрыли.
А зачем по прошествии долгого времени собрались Иаков с большой группой учеников-мудрецов и извлекли третью часть из могилы, и были составлены из нее первое издание и второе издание книги «Древо жизни». И также «Олат Тамид» и другие сочинения.
Просто голливудская история. Идут ночью с фонарем на кладбище, достают это, откапывают. Очень такие вещи ненормальные, неестественные.
Как ты видишь, каждый раз до составителя доходила лишь треть полного объема трудов, которые все вместе одна суть, одно строение, и не дай Бог, чтобы хватило. И поскольку у них была лишь меньшая часть трудов, они не поняли тогда глубины мудрости и крайне запутали вещи, не поняв, как их упорядочить.
Но это были великие мудрецы, и у них даже было разрешение вскрыть могилу. Это не просто так. Это нужно особое разрешение. Хотя и они их привели в порядок, была тоже с этим проблема, потому что одна часть была здесь, другая там.
Знай же достоверно, что не было пока со времен Ари до сего дня того, кто понял бы методику Ари до корней. Так как легче было бы постичь разум вдвое более великий и возвышенный по сравнению с Ари, чем понять его методику, побывавшую во многих руках от первого обладателя вести и писателя до последних составителей. В то время как они еще не постигли этих вещей полностью до их высшего корня, и каждый переиначивал и запутывал их.
Даже Хаим Виталь, который писал, иногда он писал, не зная, что пишет. Ари говорил, он писал, записывал за ним, потому что был тогда очень молод.
Что привело к тому, что именно Хаим Виталь был тем, кто понял Ари, а другие не поняли?
Пути Творца скрыты, это суд душ, как Бальсалам о себе о самом пишет. Я не знаю, почему удостоился того, что мне дали это. Это в продолжении здесь, в следующий абзац. И нельзя сказать. И никто из присутствующих здесь не знает, почему вдруг в нем ему на него возложили какую-то функцию. Но это не важно. Мы не понимаем, что эти вещи очень относительны и представляются нам в этом мире как будто очень выделяющимися, потому что мы относимся к этому через призму нашего эгоизма. Но если мы говорим о духовном, там нет больше, маленьких, больших, большего, меньшего. Там все отдача, там все наоборот. Каждый больший, он меньше, чем чувствуется меньше других, он обслуживает всех остальных. Он просто основа для всего остального. Это по-другому. Мы не даем себе отчет в том, насколько мы смотрим на это, относимся к этому в желании, через желание получать. Ну, что делать? Давайте продолжать.
И вот по высшей воле я удостоился перевоплощения души Ари. Не за свои хорошие дела, а по высшей воле. От самого меня сокрыто, почему избран я для этой чудесной души, которой не удостоился ни один человек со времени его смерти и до сего дня.
То есть это та же душа, как мы изучаем, она идет от Авраама, Авраам, Моше. Раби Шимон, Ари и Бальсулам, когда по цепочке передавалась мудрость, божественная мудрость, она передается через несколько поколений еще следующему поколению. Так, краеугольные камни. Это та самая душа, которая передает нам науку Каббала. Да.
Можно ли сказать, спрашивает Шахар из виртуальной группы, когда Баля Сулам пишет, что душа Ари переселится на него, что он придет и будет обучать?
Не знаю, не думаю, не обязательно. Потому что если мы говорим об облачении души Ари в человека, то это сама душа облачается, не сам Ари приходит и обучает. Это разные вещи. Либо я Ари, либо Ари приходит и обучает меня. Это не одно и то же. Ари говорит своим ученикам, это два уровня, это разные души, что я могу вступить с вами в контакт в тот момент, когда вы сделаете какое-то усилие и придете к готовности. Достаточно, чтобы я вступил с вами в связь. И там на духовном уровне мы встретимся, и сразу же вы получите от меня наполнение, обслуживание. Все, в то время как облачение души Ари — это не то, что Ари приходит и обучает. Он действительно начинает раскрывать эту душу в себе, и тогда душа Ари говорит изнутри него. И не могу больше распространяться об этом, потому что не в моих правилах говорить о скрытом. Но счел я своим долгом по причине успокоить твой дух перед потоком нечистых вод, от рабов, набрасывающихся на своих господ, и извергают воды его, и ил, и грязь, и падут в своем начинании, которое осуществила их животная душа, когда еще не понимали в совершенстве, как отделить ее от духовной души. И знай, что нельзя бояться таких сил, которые проистекают лишь за тем, чтобы смыть всю его святость, не приведи Боже. Творец спасет нас от них.
Да, Гершин хочет задать вопрос, дать ему микрофон.
Мы видим, что такая душа, как Ари, появляется раз несколько поколений. Я хотел спросить о нашем поколении. Ожидается ли прибытием какая-то душа?
Кто знает? Я не знаю. Кто может знать? Может быть, и да. Я не знаю. Ты видишь, Баля Сулам может сказать открыто, что он получил перевоплощение души Ари, поэтому он может раскрывать науку Каббала на новом уровне со всеми объяснениями, раскрывать ее. Кто раскрыл нам всю науку Каббала, если не он? Если бы его не было, то что бы мы изучали? Зоар без комментариев, потому что все остальные комментарии, они просто ничего не комментируют и не объясняют. труды Ари, и все. Без этого материала, вокруг который направляет нас, без статьи Рабаша, который направляет нас на построение рамок, что говорит Баля Сулам в предисловии к учению о десяти сферот, что Творец приводит человека к окружению и говорит: возьми себе, Рабаш, раскрывает тебе это предложение. Что значит «возьми»? Как ты организуешь это окружение? Как ты, исходя из него, начинаешь требовать, что все, что ты требуешь, это должно реализоваться в окружении? Твой подъем в молитве происходит из окружения, и получение света тоже происходит в окружении, когда вы вместе находитесь. Без статьи Рабаша это мог бы сделать что-то? Конечно, нет. То же самое, если бы ты не учился, находясь в окружении, которое ты организовал с помощью статьи Рабаша, если бы ты не учил в этом окружении статьи Баля Сулама, через которую ты можешь привлечь свет, когда у тебя есть некая связь с духовным, когда ты раскрываешь вместе с его объяснением в учении о десяти сферот и в комментарии Сулам, что есть связь в чем-то, иначе ты не можешь привлечь свет, возвращающий к источнику. Без этих двух каббалистов, Бали Сулама и Рабаша, ты бы не смог связаться с духовным. Поэтому нужно на них смотреть как на одно целое. Буквально так. Будет еще кто-нибудь? Я не знаю. Мне кажется, что уже и не нужно, если ты меня спрашиваешь, ну я, кто я? Кто я такой, чтобы я... Но мне кажется, что у нас есть все. Сейчас мы должны только приложить силы. А что бы ты хотел, чтобы еще произошло? Что тебе не хватает для того, чтобы приложить усилия и достичь этого? Что не хватает, чтобы кто-то вместо тебя это сделал? Этого не произойдет. Но как делать? Это понятно. Таким уже образом, что просто, ну, все есть. Ты можешь сказать: да, но когда я обращаюсь к далеким людям, внешним, там, это правильно. Да, в этом ты прав. Пока еще у нас нет языка, пока у нас нет еще подхода. Но для этого, может быть, и не должен приходить кто-то такой, типа души Ари. Может быть, и нам просто удастся вот в этом нисхождении, в желании быть с ними, прийти к ним в любви. Ты вбираешь в себя этого человека, и ты, может быть, сможешь это сделать, построить мостик к нему. Но я не чувствую, что нужно еще что-то. Да.
Строчка «Я думаю». «Думаю, ты поверишь мне, потому что никогда не было в моих правилах лгать и преувеличивать или гнаться за почетом и признанием среди глупцов, от которых я страдал до сего дня, и не было у меня желания даже воевать с ними. А для большей уверенности, чтобы ты не запутался из-за этих воинств обратной стороны Ситра Ахра, я сообщу тебе о верном знаке, который мы получили от Ари, чтобы узнать, кто настоящий праведник, а кто не настоящий праведник, но достоин быть праведником, и поэтому его тоже нужно уважать.
То есть он растет и находится в том же пути, хотя еще не достиг этого уровня.
Не полагаешь ли ты, что нам нужно кидать жребий, чтобы узнать, кто работает на Творца, а кто нет? Знамения и чудеса не имеют в этом решающего значения, как известно среди хасидов, и поэтому недопустимо упоминание об удаче.
То есть, как мы можем различить, от кого учиться, от кого нет? Есть много мудрецов, есть много знающих, Есть много людей, которые умеют говорить красиво и знают то, что написано в книгах, и показать нам, насколько они понимают, разбираются. Но мы должны учиться у человека, находящего в постижении. Это определяет в духовном, у кого учиться. Как мы можем различить, если мы маленькие, кто является большим? Если не мои глаза, насколько он надут и большой, если не мои уши, насколько я слышу от него разные премудрости, если эти вещи не говорят мне ни о чем, о том, что стоит у него учиться или нет для того, чтобы достичь цели творения, так как же да?
Но знай, что вопрос этот задал Хаим Виталь Ари, и прокомментировано это в книге «Врата Духа Святости», являющейся седьмыми вратами из восьми врат, известных от Ари. Страница первая, и вот цитата слово в слово. «Знак, который дал мне учитель, в том, чтобы проверить, обосновывает ли он все его слова, либо все его слова ради небес, и не отменяет ли он буквы из его слов, что указывает на одну букву, которую учит у товарища, как известно сведущим в тайной науке».
Это знак веры, признак веры, когда обучает тому, как достичь отдачи.
А также умеет ли разъяснять тайны Торы и ее секреты. И тогда, разумеется, мы можем ему верить. Хаим Виталь сам завершает разговор об этом знаке, и вот цитата слово в слово. «По словам его, сможем узнать и познать величие его и высоту его, познанию его».
Это очень скрыто. Кто может оценить его величие, его знание, высоту, если я ниже него и учусь у него?
Смысл, как сказано выше, в том, что если человек праведен и привержен, и занимается Торой, и молится с намерением, то от него создаются ангелы и святые духи, как сказано, кто выполняет одну заповедь, тот обретает одного защитника. А вздор, который вышел из его уст, становится средством для душ первых праведников, чтобы спуститься вниз, обучить Торе того человека и смотри там.
Есть вопросы об этом? Пожалуйста.
До следующего момента я не понял, кроме просто очень огромного впечатления от Хаима Виталия, из того, что с ним случилось, я не понял, чему можно от него научиться, кроме того, что здесь мы должны реализовать всю каббалистическую историю, которая привела нас сюда, вся методика Бальсулама. Что от Хаима Виталия чему я могу от него научиться? Что-то хотя бы.
Сегодня у нас мы отмечаем день смерти Арии. Сегодня вечером мы в его честь накроем трапезу. Это сделают еще тысячи людей в мире, которые почитают эту великую особенную душу, которая раскрыла нам этот последний период, который сегодня мы начинаем реализовывать практически, выходить из последнего этого изгнания в достижение Творца, то, что называется избавлением. Раскрытие Творца имеется в виду, что раскрывается в нас свойство отдачи, свойство любви, которое связывает нас вместе. В той мере, в которой мы свяжемся вместе, мы раскроем внутри себя эту высшую силу и духовную жизнь. Мы говорим о человеке, который жил и умер. Мы не говорим о душе, которая находится на уровне душ. Итак, этот человек, который находился в этом мире, он привел к тому, чтобы у нас появился конец веревки, чтобы начать из нашего состояния подниматься, и поэтому мы очень благодарны ему, мы ценим его, мы желаем быть насколько можно ближе к нему, потому что он действовал, конечно, это по указанию и направлению свыше, по управлению Высшему, но он действовал, выполняя желание Творца, в том, чтобы мы именно благодаря Ему могли бы подняться. То, что Баля Сулам говорит, я ничего не добавил к Ари, только комментировал его. Каждый, кто приходит после Ари, он как будто бы развивает еще немного его методику, потому что Ари, он является основоположником методики исправления. Ты можешь сказать, нет, Авраам это начал, поэтому он называется Авраам, отец народов. Нет, мы не можем отнести к нему методику исправления, потому что еще не было разбиения, разбиения душ. Первый храм, второй храм, еще не закончилось изгнание. Ари находится в конце нынешнего изгнания, от него и далее начинаются дни Машиха, начало избавления, и поэтому он, то, что он взял предыдущую Каббалу, Каббалу праотцов, галутную Каббалу, и сделал из нее методику для исправления душ. Поэтому этот человек настолько нам дорог.
Вторая колонка, строчка Вомер. А еще говорит там, что если заповеди несовершенны, происходит от этого категория несовершенных ангелов и духов, которые называются вестниками. И дал этому вышеупомянутый знак. Если Тора и заповеди совершенны, то удостаивается совершенного постижения и умеет разъяснять все тайны Торы. А если ущербен в этом, то есть умеет разъяснять только малость, то, разумеется, несовершенны его дела. А все те, кто может мне возражать, это потому, что не понимают даже моих слов. Как же можно считать их полными праведниками? И вот, я дал тебе в руки верный знак. Я уже писал тебе, что книга моя не нуждается в одобрении, поскольку я не добавил к словам Ари ни слова. Я уже составил предметный указатель по каждому положению, чтобы указать на его место в трудах Ари. А Ари не нуждается в одобрении наших современников. Я сделал это с глубоким намерением, заранее видя пути обратной стороны против меня. Почти незаметна моя собственная работа и добавка в обоих этих комментариях. И потому, как выстоят и выдержат бой перед этим произведением. А если бы была у них претензия к тому, что я изучил, то я сведущ в трудах Ари больше, чем они. Так что это не претензия. Не надо было им проводить время в пустых разговорах, а надо было использовать этот досуг на изучение трудов Ари. А поскольку опустили руки, будут есть теперь свою плоть.
Ну хорошо, до сих пор достаточно, да?
Здесь Бальсулам пишет, что знак, который нужно видеть в учителе, что он совершенный праведник. Вначале мы читали, что Тари утверждал, что никто из его учеников не является праведником. Так кто должен быть праведником? Ученик, учитель?
Ну, допустим, ты не понимаешь, что здесь написано. Ну, хорошо, то, что есть, то есть.
Так вопрос, это обязательное условие, что он должен быть праведником?
Я получил от Рабаша другое объяснение, более легкое. Может быть, не другое, то же самое, но более понятное для меня. Что человек учится там, где стремится сердце его. Когда я спросил его, то, что я учусь у него, это правильное место? Он сказал, иди, ищи другое место. И увидишь, да-да, нет-нет. Как-то пришел к нам Ефраим Узан, наш товарищ, который учился у Рабаша. Он пришел, он услышал, как мы учимся, его это впечатлило, он вернулся к тому месту, там, где он учил каббалу в другом месте. И он сказал, что я пойду учиться к Баруху Ашлагу, я там чувствую намного сильнее. Так его учитель сказал, ты не знаешь, но твоя душа находится здесь, и тебе нельзя оставлять это место. И он остался там еще несколько лет. Потом кто-то, кто был среди нас, и он был его товарищем, он женился, и тот пришел на свадьбу, и уже остался, и не покидал. Есть такие, кто держит людей, видишь, как этот, говорит, нешама твоя, душа твоя здесь, и тебя нельзя оставлять. А есть такие, как Рабаш. Если ты не уверен, иди ищи в другом месте. Я думаю, что мы должны показать людям, которые приходят к нам, какова наша цель, чтобы они узнали место и стараться в этом насколько можно больше. И, конечно, вход и выход открыты, как вы знаете. И человек проверяет. Он говорит здесь о людях, находящихся на определенном уровне. Хорошо. Еще вопросы? Да, Муши.
Известно ли, что были в истории группы, когда их учитель скончался, они продолжили учиться и достигли постижения, хотя прежде не были в постижении?
Да, были такие, как в Коцке и других хасидских группах. Это был период, который закончился. Эти группы потом снизились в своем духовном существовании и принимали учеников, которые тащили их в быт, во все эти, и от всех внутренних действий, которые они выполняли в объединении между собой, в любви между собой, в том, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Все, о чем пишет нам Рабаш, Баля Сулам, они находились в этом, согласно учению Баля Шемтова, и упали из этого, потому что эгоизм все-таки не знает покоя, он растет и растет, и это происходит в каждом поколении. Начинают приходить разные ученики, которые не совсем чисты в своей цели достичь только духовного, а хотят также ухватить что-то из со стола. Есть разные проблемы, разные поединки, борьба за почести, за власть и так далее. И средства. Все были очень бедны, и вдруг приходит кто-то, кто готов пожертвовать деньги, но пусть это будет немножко в его стиле, чтобы приняли несколько моих учеников, и тогда все это разбивается и остается только внешняя одежда определенного стиля, молитвы, разные внешние вот эти традиции остались от разных каббалистических групп. Но внутреннее, конечно, исчезло, внутреннее ополнение. Сегодня мы находимся, как пишет Баля Сулам, буквально, когда вы действительно уже готовы к Машиаху, к свету, который привлечет нас, потому что ниже нашего состояния нету. Да.
Как группа должна себя вести? Она должна выбрать себе предводителя или должны быть все вместе? Как, соответственно, методики Риба, Ислама, как нужно себя вести, как должна быть форма существования группы?
С одной стороны, нам понятно, что нету столицы без правителя, без руководителя все рушится. С другой стороны, если группа будет управляться сама собой, и поэтому у нас есть место руководителя, такое духовное правление. Нужно выбирать туда людей, но лишь при условии, что общее коллективное групповое решение будет важно для них выше всех остальных расчетов. Неважно уровень его в науке Каббала, и неважно, насколько он умен, насколько он обладает какой-то профессией, это могут быть самые простые люди, совершенно не выделяющиеся никакими отличиями в группе, кроме одного. Они понимают, что только вместе можно принять решение. Самое глупое решение, самое тупое, если они принимают его вместе, оно будет удачным. И поэтому вот это духовное руководство в нашей группе, оно должно управлять и определять все развитие группы. А предприятие — это нечто другое. В предприятии ты должен, может быть, приглашать разных специалистов, но тоже направление предприятия, решения стратегические, это тоже вот эта группа, то есть духовное руководство определяет, да.
Действительно, вы видите, что 20, 30, 100, 200 человек в будущем будут управлять всеми, всеми другими людьми?
Когда-то в народе был Санедрин, 120 человек. И он руководил всем народом. Почему бы нет? Как Кнессет, великое собрание. Почему в нашем Кнессете 120 членов Кнессета? Потому что когда-то был Кнессет, большое великое собрание, до разрушения храма, там сидело 120 каббалистов, очень большие люди, и они принимали решения относительно всего. Я думаю, конечно, маленькая группа может определять все, потому что они сильны в единстве, в качестве, в единстве между собой, поэтому они сильны качественно. А все остальные должны принимать их решения. Это несомненно. Я все оставляю им, на их решение. Для меня это понятно, что именно так должно быть. Кто не согласен, то у него нет места в группе. Так мы устроены. Но снова, это группа, в которой общее решение на благо единства определяет все. Каждый может наступить на себя для того, чтобы достичь такого решения. Хорошо. Мы будем надеяться, что будем достойны называться учениками Ари. И сегодня вечером мы накроем праздничный стол, трапезу в честь его дня смерти.
Объявление. Мировой мегаконгресс приближается. Канал Каббала народу приглашает вас на 3 дня объединения и любви по всему миру. 3 дня, в конце которых мы вместе соберемся на общий мировой конгресс 25 июля в центрально-выставочном комплексе в Тель-Авиве. Группы, которые хотят задать вопрос о групповой работе, приглашаются задавать свои вопросы на сайте, просите по электронной почте group@kabbala.info, и Рав Лайтман лично ответит на них в течение конгресса. Сейчас мы видим небольшой рекламный клип. 25 июля. Мир объединяется в Израиле. Конгресс «Все вместе в мире», 52 государства, десятки тысяч людей и общемировое объединение. Конгресс «Все вместе» по всему миру. Воскресенье, 25 июля, в 6 часов вечера, центральный выставочный комплекс в Тель-Авиве. Заказывайте место заранее по телефону 1-700-500-599 или на сайте kab.fso.il. Израильская пятница в Кабала-да-Ам. Завтра и в каждую пятницу мы соберемся во всех филиалах Кабала-да-Ам в Израиле на особую трансляцию в прямом эфире в 3 часа дня пополудни. Будет недельная глава с Равом Лайтманом. В 4:15 пополудни передача Шевет Ахим. Пятница в Бет-Кабала-да-Ам. Все начинает соединяться. Групповая встреча израильского кли. Кабала-да-Ам приглашает всех членов в Кабала-да-Ам по всему Израилю на встречу израильского кли. Встреча будет проходить в это воскресенье и каждое воскресенье в 9 часов вечера и будет транслироваться в прямом эфире на сайте Кабала Народу. Все приглашаются физически прибыть в ближайший филиал Бет Кабала Ам для того, чтобы вместе участвовать во встрече. На этом завершаем. Спасибо, хорошего дня. את הישנים קורא לנו להתחבר אחד אל השני.